Неужели люди, рационально мыслящие, взрослые люди, до сих пор могут влюбляться столь безоглядно? Неужели они способны на такие чувства? Вэл, и самой хотелось бы испытать нечто подобное. Но впервые со времени развода, подумала она, ей на самом деле хочется снова связаться с мужчиной. Нет, не просто связаться, влюбиться. Она выдвинула ящик и пробежала по карточкам пальцами, пока не отыскала номер своего психиатра в Сан-Хунипере. Ее анализировали всю учебу в институте и потом в ординатуре. Это неотъемлемая часть подготовки любого психиатра. Но терапевта своего Вэл не видела уже больше 5 лет. Наверное, пора. Что за муха ее укусила, если она интерпретирует желание влюбиться как болезнь, требующую лечения? А может быть, все дело в ее цинизме? Ну, конечно, рассказать о том, что она проделывает со своими пациентами, она не сможет, но все-таки... На экранчике телефона замигал красный огонек и побежала строчка номера. Хлоя, похоже, решила немного передохнуть от самоистязаний. «Констебль Кроу, линия 1, к вопросу о кроликах». Вэл сняла трубку. «Доктор Риордан». «Здрасте, доктор Риордан. Это Тео Кроу. Я просто звоню сказать вам, что вы были правы».
«Спасибо, что позвонили, констебль. Всего хорошего. Вы были правы насчет того, что Бесс Линдер не принимала антидепрессанты. Я только что просматривал токсикологическое заключение. В ее организме золота не нашли».
У Вэл оборвалось дыхание.
«Доктор, вы тут?»
Все ее треволнения по поводу медикаментов, весь ее извращенный план, все лишние сеансы, нескончаемые рабочие дни, чувство вины, этой трижды треханной вины, и Бесс Линдер вообще не принимала лекарств. Вэл затошнила.
«Доктор! Доктор!» —
повторял Тео. Вэл заставила себя глубоко вдохнуть...
«Почему? То есть, когда? Уже больше месяца прошло, когда вы это обнаружили? Сегодня. А мне не давали доступа к результатам вскрытия. Никому не давали. Простите, что так долго».
«Ну, спасибо, что сообщили, констебль. Я ценю вашу помощь».
Она собралась положить трубку. «Доктор Риордан, а вам разве не нужно заводить на своих пациентов историю болезни, прежде чем вы им что-нибудь пропишете?»
«Нужно. А что?»
«Вы не знаете, не было ли у Бесс Линдер проблем с сердцем?»
«Нет. Физически она была очень здоровой женщиной, насколько мне известно. А в чем дело?»
«Ни в чем»,
— ответил Тео.
«Ох, да, я так и не выяснил. Что вы думаете насчет того, о чем я вам сказал за завтраком?»
«О Джозефе Линдере. Я по-прежнему надеюсь, что у вас появились какие-то мысли». Весь мир опрокинулся. До этого мгновения Вэл отгораживалась от Бесс Линдер каменной стеной, поскольку предполагала, что смерть Бесс как-то связана с ее собственной халатностью. Но сейчас... Она в самом деле знала о Бесс очень мало. «Чего именно вы хотите от меня, констебль?»
«Мне просто нужно знать, подозревала Бесс мужа в том, что у него роман на стороне, или нет? И не давала ли она вам понять, что боится его?»
«Вы хотите сказать то, что, мне кажется, вы хотите сказать?
Что Бесс Линдер не совершала самоубийство?»
«Нет, я этого не говорю, я просто спрашиваю».
Вэл порылась в памяти.
Что же именно Бесс Линдер говорила ей о муже?
«Я помню, она говорила, что чувствует, как он безразличен к их семейной жизни, и что она поставила ему условия».
«Поставила условия? В каком смысле?»
«Она сказала ему, что раз он отказывается... опускать за собой сиденье унитаза, то ему отныне придется садиться самому для того, чтобы помочиться».
«И все?»
«Больше я ничего не припоминаю.
Джозеф Линдер, коммивояжер, часто бывал в разъездах. Мне кажется, Бесс ощущала его помехой в своей жизни и жизни девочек. У них были не очень здоровые отношения –